в резерве артиллеристов фронта. В составе резерва были офицеры от лейтенанта, командира взвода, до майора, командира дивизиона. Попали мы в артбатарею, которой командовал наш сокурсник, капитан Желтов. Он показал себя начальником над нами. Как только мы доложили о своем прибытии, он назначил нас в наряд дневальными по батарее, а потом поручил нам вести занятия с младшими офицерами. Салмин вел занятия по топографии, а я по артиллерии. Занимались мы ежедневно, кроме воскресений, по 4 часа в день. После дней 5 в первой деревне дали команду на смену места расположения резерва в деревню Михновку. Вот в Михновке мы жили долго. Там случилась беда. Утонул офицер, наш из резерва. За деревней на низменном лугу были 2 глубоких бочага. В них никто никогда не купался. И вот утром на берегу бочага обнаружили верхнее белье и женскую гимнастерку и юбку. Значит, утонули 2. Один из наших офицеров нырнул, но тут же выскочил. Очень холодна была вода, и глубина велика. На полях вокруг деревни были большие участки с пшеницей. Ее не сеяли, она сама осыпалась осенью и давала всходы. Теперь колхозники убирали ее, а мы помогали им косить и укладывать на телеги. Поля давно не видели охотников, и на них спокойно разгуливали дрофы, осторожные большие птицы, близко подпуская человека. На новом месте Салмин опять начал преподавать топографию и допустил промашку. Потерял топографическую карту этой местности, а карта считалась секретной. Уполномоченный СМЕРШа грозил отдать Салмина под суд, и мой друг стал печален, хотя я его и успокаивал, что суда не будет. В худшем случае отделается строгим взысканием. К счастью, командир нашего резерва сумел это дело уладить. Скоро дали команду на переезд в Цебриково. Вещи отвезли на машине, а сами добирались пешком. Здесь стоял женский полк штурмовой авиации, и летчицы-девушки танцевали с нашими лейтенантами и капитанами. Среди резервистов был веселый, очень остроумный лейтенант-грузин. Он во время обеда рассказывал каждый день все новые и новые анекдоты, грузинские загадки. Загадывая загадку, он объявлял: «Кто отгадает, тот съест мою порцию обеда, а проигравший отдаст свою». Желающих отгадывать его замысловатые загадки не было, и он сам открывал ее секрет. «Сверху пух, а внизу смерть врагам народа». «Ответ – воробей на здании НКВД». И от этих загадок во время обеда многие так хохотали, что не могли кушать, а наш весельчак говорил: «Ты смейся, а я выручу тебя от порции, чтобы не подавился». Так за каждым обедом стоял сплошной хохот. Многие роптали, поесть спокойно нельзя. Мы с Федором стали ходить на обед, когда наш весельчак уже уходил из столовой. А наши занятия шли своим чередом. Стояли жаркие дни, и мы выбирали место для занятий под деревьями, оборудовали его, делая сиденья из земли, как театры в Древнем Риме. Выроешь ровик для ног, и получилась скамейка, а за ней другая. У нас имелась буссоль, мы делали маленькие арт-полигоны и стреляли, чтобы не забывать свое арт-дело. Занятия велись с утра, а после обеда было свободное время. Электрического освещения не было, и с темнотой мы ложились спать. В начале августа через Цебриково днем двигался поток транспорта, особенно гужевого, а ночью он возвращался обратно. Это по приказу командующего фронтом генерала Толбухина делалось специально, чтобы ввести в заблуждение немецкое командование. Пока мы стояли в Цебрикове, многим нашим офицерам из резерва предлагали идти на должности, формировавшуюся армию войска польского. Она формировалась на фронте, которым командовал Рокоссовский. Такое предложение сделали и нашей четверке, но никто не согласился. В районе Цебрикова мы жили долго, и только после успешной Яско-Кишиневской операции в середине августа нас переместили дальше на запад, в местечко Болград, на самой границе с Молдавской ССР. Это было 200 километров от Цебрикова, а по дорогам и того больше. Транспорта для нас выделить не могли, и лишь подвезли наши вещи до ближайшей железнодорожной станции на перегоне раздельная Одесса. Здесь мы сели на платформу поезда идущего в Тирасполь. Поезд приблизился к подъему под Кучурганом и никак не мог въехать. Доберется до середины подъема и снова пятится назад. Только отцепив половину вагонов, наш паровозик взобрался на подъем, а потом вернулся за второй частью состава. Не доехав до Тирасполя, состав ночью остановился, и мы сошли с платформы. В полной темноте мы двинулись в направлении переправы через Днестр. Шли долго, и на южной окраине города, среди маленьких разбросанных домиков, в густой траве запущенного огорода, легли спать. Ночь была тихая, теплая, и в тишине мы проспали до рассвета. Утром мы обнаружили около себя метрах в 10 бензовоз и около него часового. Когда мы вчетвером встали с земли, то часовой перепугался и закричал на нас: «А ну отсюда, здесь нельзя находиться посторонним!» Мы ответили, что тут мы с вечера, спали всю ночь, и нас никто не заметил. Вот доложим его командиру о такой плохой службе. Наш ретивый охранник притих, и мы ушли. К югу за Тирасполем была переправа через Днестр, но до нее далеко. Идти жарко, душно, тащить свои вещи и шинели тяжело. У переезда через железную дорогу мы решили ждать попутную машину и долго ждали, сидя у будки путевого обходчика. Нам попалась полуторка, мы сели и поехали, но до переправы нас машина не довезла, ее путь уходил в сторону от нашего направления. И после очередного ожидания мы сели на появившуюся подводу с повозочным. На фронте все виды транспорта обязывались подвозить попутных военных. Когда подъезжали к переправе, то за Днестром на горе увидели бендеры. Здесь наши войска вели наступление на город. Вся гора была изрыта воронками от снарядов. На переправе регулировщик посадил нас на машину, идущую к фронту. В машине нас набралось не менее десятка, и мы ехали на юго-запад по местам недавних боев. Проехали Кицканы, потом Каушаны, со следами танковых боев. Разрушенные стены домов, следы гусениц около них. А вот поврежденную технику уже убрали. Молдаване у дороги продавали проезжающим сливу, виноград, яблоки, а солдатам давали так. В середине дня мы повернули к югу в направлении к Тарутину и попали в небольшой лесок. Всюду здесь были следы разгромленной нашей авиации, тыловой части немцев. Валялись бумаги, бинты, банки, бутылки, тряпье, рваное обмундирование, искореженные повозки, машины. И вдруг с боковой дороги навстречу нам вышли немцы с автоматами на шее и поднятыми руками, небритые, грязные, усталые и, видно, голодные. Мы потянулись к своим пистолетам, ожидая коварства, а немцы еще выше поднимают руки и кричат: «Рюс, на плен, Гитлер капут!» Мы поняли, что они хотят сдаться в плен и не знают, куда идти. Кто-то из нас махнул рукой в тыл, и немцы повернулись, сказали «Гуд!» и зашагали в ногу всей группой. А было их не менее 20. Вот когда наши воины научили немца понимать исход войны, после Сталинграда, Курска и других котлов, устроенных Красной Армией. Долго еще ехали мы на попутной машине и попали в целую вереницу транспорта. Машин, вездеходов, повозок. Шофер не раз останавливался, сорвет веточку винограда и опять за руль. Он сказал, что более 2 суток не ел горячей пищи и не спал. Питался сухим хлебом, сидя за рулем. В сумерках мы проехали Тарутино. Наша попутная машина дальше не шла. В Тарутине нас пригласили на трофейный вездеход на гусеничном ходу, вместимостью человек на 10. Вел его офицер, который добыл его, привел в рабочее состояние и теперь перегонял в свою часть. На дорогах стояли заставы-посты, которые проверяли документацию транспорта, особенно трофейного. И транспорт без документов отбирали. Вот нас водитель пригласил, чтобы мы помогли ему в случае задержки сохранить вездеход. Вел он свой вездеход ловко, обгоняя другие виды транспорта, объезжая возникающие пробки на дороге. Уже в полной темноте, когда движение поубавилось, наш водитель совершенно неожиданно оказался лицом к лицу с постом ВАТ военно-автомобильной дороги. Регулировщица стала требовать документы. Один из сопровождающих офицеров сошел с вездехода, делая вид, что достает документы, а водитель, осветив дорогу фарами, рванул в сторону и укатил. Мы отъехали еще немного, и водитель оказался в тылах своей части. Здесь мы сошли с вездехода и стали искать место для ночлега. Было очень тепло и сухо, земля хорошо прогрета солнцем, и можно было спать в любом месте, не боясь простудиться. Мы отошли подальше от дорожного шума, вошли в кукурузу, прошли эту полоску и оказались на бахче среди арбузов. Но нам было не до арбузов после такого длинного переезда на жаре и в пыли. Мы улеглись в кукурузнике между рядами стеблей, но только стали засыпать, как в небе появился наш У-2, кукурузник, как его называли в войну. Самолетик покрутился над бахчой и решил сесть. Летчик выключил мотор, а мы кричим: «Тут бахча, не садись, разобьешься!» Летчик в ответ: «Вот бахчу мне и надо, поищите место, где нет арбузов, я и сяду!» Всей четверкой мы нашли место. Ночь была лунная, и летчик посадил свой самолет на бахчу. «А теперь, — сказал он, — помогите мне нагрузить арбузов!» Мы наложили их ему за спину, на сиденье вровень с краями борта, и он взвился в небо. Мы же снова улеглись и проспали до рассвета, потом поднялись и идем к дороге, чтобы сесть опять на попутную машину. На окраине поля мы сели перекусить своим сухим пайком, хлебом и тушенкой, когда к нам подошел молдаванин с холщовой сумкой на боку и взволнованно сказал, что минут 10 назад у него в кукурузнике два немца отобрали хлеб и брынзу и ушли к лесу, что виднелся на горизонте. Очевидно, одиночные немцы-бродяги искали, где находится место сбора пленных. Вечером мы добрались до места назначения и сделали это значительно раньше срока. Это был Болград, большое село, преимущественно заселенное болгарами и украинцами. Были здесь и молдаване, и гагаузы, и русские. Здесь все хорошо понимали по-русски, особенно пожилые люди. Мы с Салминым поселились в доме болгарина около церкви на краю села, разбросанного по холмистой местности. Нам отвели маленькую, светлую комнатку с низкой печкой-лежанкой, дали по маленькому коврику, сплетенному из камыша, и все. Питались мы в столовой, и хозяев ничем не утруждали. Хозяин ходил на свой виноградник, приносил корзину винограда и нас угощал понемногу. Занятий с офицерами здесь не проводили, были лишь общие собрания с объявлением распределения офицеров по резервам армий фронта. Чувствовалось приближение и нашего нового назначения. Командир нашего резерва сказал, что скоро нас назначат на должности. Стало известно, что кто-то из наших выпускников написал Сталину о том, что нам, бывшим политработникам, не желают доверять командную работу и держат в резерве по несколько месяцев. Тогда последовало строгое распоряжение из Москвы о немедленном нашем назначении. Это нам сказал командир резерва перед отправкой. Скоро нас отправили в Измаил. До него от Болграда было 80 километров, но попутного транспорта здесь не было, а перевести нас требовалось теперь быстро, и командование резерва приняло решение мобилизовать транспорт жителей для нашего переезда. Это не вызвало никаких затруднений, и скоро мы со своей четверкой на паре лошадей выехали в Измаил. Было очень жарко и душно, по пути попадались бахчи, и наш повозочный отправлялся за арбузами, выбирая наиболее спелые. На ходу мы ели арбузы, а корками мыли себе руки. К полудню второго дня пути наш переезд закончился. Мы поблагодарили нашего повозочного, а он повернул своих коней обратно. Здесь наша четверка распалась, и мы с Федором остались вдвоем. Мы надумали посмотреть остатки грозной турецкой крепости, что была взята штурмом суворовскими войсками, и посвятили этому целый выходной день. Но смотреть оказалось нечего. От находившейся на Дунае выше Измаила крепости уже ничего не осталось. На месте бывших могучих стен росла трава, а в центре стояла маленькая часовенка в память о погибших русских войнах. Мы выкупались в мутной воде Дуная и ушли. Было начало сентября, а дни стояли жаркие. Побывали мы и в порту на Дунае. Здесь выгружалось много трофейного имущества и продуктов, включая какао-бобы. Тут же стояла яхта румынского короля, Кароля. В порту работало много пленных немцев. Работой по выгрузке из барж руководил старшина-моряк. Немцы слушались его и четко выполняли все распоряжения. Моряк был с палкой в руке, отсчитает 50 солдат, стукнет последнего по счету палкой по спине, скажет «Алле!» Все, и немцы послушно шагают в указанную сторону на работу. Наши войска подходили уже к Бухаресту, а в конце сентября была освобождена Болгария. В первых числах сентября профашистское правительство в Болгарии было свергнуто болгарским народом, и 8 сентября советские войска маршала Толбухина вступили на землю Болгарии. 12 сентября из войны вышла Румыния, и 15 сентября войска 3-го Украинского фронта, согласия болгарского правительства, вступили в Софию. Штаб фронта Толбухин перевел в древнюю столицу Болгарии, Великое Тырново. Теперь наш резерв из Измаила перемещался в Болгарию. Всех нас распределили по резервам армий. Салмин направился в одну из армий фронта, Бырков в другую, а меня оставили в распоряжение отдела кадров, артиллерии фронта. Нам надлежало переехать сначала в Румынию, а оттуда разъезжаться по местам назначений. Из Измаила мы выехали втроем, Салмин, Бырка и я. Выехали рано утром попутными машинами и по понтонному мосту переехали на правый берег Дуная, где низиной по пыльной дороге среди бесконечного потока машин, повозок, колонн людей поехали к Тулче. Мы с Салминым ехали на Виллисе и сильно пропылились. Сошли в Тулче, расположенной на берегу другого рукава Дуная, и ушли на вокзал к поезду в Бухарест. Теперь наши пути разошлись. Бырка и Салмин уезжали из Бухареста в штабы армии, а мне надо было ехать в Болгарию. Настроение было невеселое. Это был последний совместный наш переезд. Мы не могли даже дать друг другу адресов, не знали, куда попадем, и расставались с малой надеждой встретиться. Хорошо, что судьба свела нас потом. Стоя у широкого окна экспресса, мы смотрели на поля румынских крестьян, мелкие, как лоскуточки, с различными севооборотами. Эти полоски подчеркивали индивидуальность пользования землей. Нигде мы не видели массивов хлебов, как было у нас. Мы ехали по чужой земле, как участники великого освободительного похода Красной армии по Европе. Вот поезд подошел к мосту через Дунай. Это была станция Чёрновода, по-румынски Негра-Апа. Длинный железнодорожный мост вел через два рукава Дуная, а между ними болотистая земля. Мост от налетов авиации охраняли зенитчики, расположенные в бетонных бункерах. Что нас ждало впереди, мы не представляли, не гадали и не разговаривали об этом. Было уже темно, когда я приехал в Бухарест. Моим попутчиком был старший лейтенант из нашего резерва, веселый, жизнерадостный парень. Вместе мы отправились в комендатуру искать ночлег, и там на нас обрушились с вопросом, по какому праву мы оказались в Бухаресте. Это зона 2-го Украинского фронта, а нам надо в 3-й. Мы объяснили коменданту, что едем из резерва в штаб артиллерии фронта, который находится в Болгарии, а здесь оказались проездом. Нам требовался только ночлег. Комендант назвал нам гостиницу, и мы ушли. В городе было совсем темно, соблюдалась светомаскировка. Мы шли и расспрашивали всех встречных о гостинице. На углу улицы повстречали продавца продуктов с тележкой. У него были вареные яйца, хлеб, свежие огурцы. Решили купить себе на ужин кое-что. Объясняем продавцу, а он ничего не понимает. В Румынии тогда наши деньги ходили наряду с румынскими, по курсу копейка лея. Деньги у нас были, более 1000 рублей. Мы объясняли продавцу румыну, как могли, а он так ничего и не понял. Выручил нас, вынырнувший из темноты, кругленький, маленький, очень яркий человек в темной шляпе. «Господа офицеры!» — обратился он к нам. «Я вам помогу, что вы желаете?» Я спросил его, кто он, что так бойко говорит по-русски. Ответ его удивил нас. «Я жид и знаю несколько языков». Спрашиваю, как так в столице фашистской Румынии он остался жив? У нас немцы беспощадно уничтожали евреев. «О, господа офицеры, у вас евреи, а мы жиды. Это разница. Мы умеем жить среди других, и потому нас не трогают». Он объяснил нам, где гостиница. Оказалось, что мы находились у ее боковой стены. Помог купить нам яиц и пригласил на завтрак себе, сказав, как его найти. Мы поблагодарили еврея за помощь и пошли в гостиницу, где нам дали номер на 3 человек. С нами оказался летчик, старший лейтенант. На первом этаже соседнего дома находился ресторан, и мы решили поужинать в нем. Румыния в ту пору обладала большой сетью домов терпимости, в которых желающих утолить жажду наслаждения за солидную плату обслуживали молодые проститутки. Оказалось, что верхние этажи ресторана занимало такое учреждение. Мы заказали себе борщ и только начали есть, как на свободный стул напротив летчика села молодая женщина в легком платьице с папиросой в зубах. Ломаным русским языком, обращаясь к летчику, она сказала: «Русь, Ванюш, е, хочешь?» Наш летчик от неожиданности так фыркнул, что в тарелку полетели не только непроглоченная пища, но и содержимое носа. Он гневно глянул на проститутку и сказал: «А ну, сволочь, катай отсюда, а то дам по морде!» Дама сделала круглые глаза, высоко закинула ногу на ногу и ушла. А летчик заказал себе новую порцию борща. С подобной картиной, с предложениями проституток и их агентов, нам пришлось встречаться еще не раз. Утром мы с офицером-артиллеристом пошли посмотреть столицу Румынии. Бухарест был город красивый, но очень загрязненный, как будто кто-то специально рассыпал различный мусор по улицам. Много красивых особняков, увитых зеленью деревьев. В витринах магазинов, в том числе и винных, были выставлены портреты Черчилля, Сталина, Михая, молодого короля Румынии и его матери Елены. Этим Румыния подчеркивала свою принадлежность к антифашистской коалиции. Мы ходили по городу и удивлялись, все магазины закрыты. Прошли мимо примарии городского управления. Часовой, увидев нас, топнул ногой и принял положение смирно. Решили идти к еврею в дом. Нашли дом, где он проживал, а по фасаду входа нет. Осматриваемся и слышим, кто-то кричит. Это наш вчерашний знакомый окликает нас в окно. Он объяснил, как попасть в его квартиру. Нашли вход. Крутая лестница вела вверх. Окон нет, темно, свет не горит. Лейтенанту я посоветовал постоять на улице, на всякий случай, а сам пошел к квартире еврея. Прошел один, второй, третий пролеты. Темно. Пистолет из кобуры я засунул за полу гимнастерки, и в это время в коридоре появился свет. Шел человек с маленькой плошечкой в руках. В ней горел фитилек. Это был наш знакомый. Он окликнул меня: «Прошу сюда, господин майор!» и прошел в свою квартиру. В полумраке комнаты он был один. Фитиль освещал комнату, придавая ей какой-то таинственный вид. Я спросил, почему так темно в квартире, а он ответил, что сегодня большой еврейский праздник. Потом в Одессе я узнал, что это еврейские кучки. Я спросил, как найти главный магазин, и он рассказал, что это магазин фирмы «Лафайет», но он пока закрыт, потому что наш праздник. Говорю: «А при чем здесь магазин?» «А как же, в нем более половины капиталов наши жидовские. Вот кончится праздник, и в 3 часа он откроется, как и все другие магазины». Опять обращаюсь с вопросом: «Почему немцы не тронули вас, евреев?» «Наши евреи не советские, это настоящие жиды, и они умеют устраивать свои дела. А с румынским правительством нам было легко договориться, вот и живем». Теперь, получив свободу, евреи еще больше воспрянули духом и бойко вели свои торговые дела. Наш знакомый сказал: «В Румынии свободно действует коммунистическая партия, я хочу вступить в нее. Но чтобы было эффективней, я сначала вступил в социал-демократическую партию, а потом изменю им и перейду к коммунистам. Как вам это нравится?» — спрашивал он меня. Я пожал плечами и ответил, что не обязательно делать так, как он надумал, и распрощался с нашим знакомым, сказав, что у меня неотложные дела, и ушел. Мой товарищ уже стал волноваться за меня. Я рассказал ему о нашем разговоре с евреем, и мы пошли к магазину. В 3 часа, как по команде, распахнули двери все магазины. Евреи были здесь деловыми людьми. Праздник праздником, но надо и торговать. Мы шли в толпе мелких торгашей и агентов по продаже товаров. Еще в Измаиле один капитан, занимавшийся репарациями в Румынии, сказал, что в Бухаресте можно купить купон, набор кроя с прикладом для костюма. Вот мы и начали искать такой купон. Среди агентов, предлагающих товары советским людям, было много бывших иммигрантов, офицеров царской армии. В частности, пожилой человек с военной выправкой, предложил купить у него новенькие немецкие часы марки «Юнгенс». Мне они понравились, и начался торг. Он запросил 1200 рублей, а я давал 600. От длительного торга продавец вспотел и сказал: «Господин майор, я бывший штабс-капитан старой армии, живу в нужде, случайными заработками, и должен заработать для себя, уступать больше не могу». А я ответил, что больше, чем 650 рублей, дать за эти часы не могу. На этом мы и сошлись. Эти часы и сейчас целы. Остаток денег я потратил, купив материал на костюм для Клавдии. На улицах нас постоянно задерживали продавцы, предлагая мелкие вещи. Мне надо было купить зубную щетку. Мы нашли парфюмерный магазинчик. Объясняю продавцу румыну, а он не понимает. Вдруг на антресолях магазина появился хозяин, толстый и чисто одетый, и сказал: «О, я знаю, что надо господину майору. Я сейчас дам вам хорошую зубную щетку». Он спустился вниз и принес действительно хорошую щетку. Я заплатил ему советскими деньгами, и хозяин пустился с нами в разговор. «Скажите мне, пустят меня в Россию? Я бывший дворянин, капитан русской армии. Бежал после революции в Румынию. Сделал ошибку, как и многие. А теперь хочется умереть на своей земле». Я сказал ему, что надо обратиться к советским дипломатическим сотрудникам. Может, и разрешат вернуться. «А имение моего отца в Даниловском уезде Ярославской губернии вернут мне?» «Нет, имение вам не вернут никогда». На этом мы и расстались с бывшим дворянином, тосковавшим по родной России. Время приближалось к вечеру, и мы вернулись в гостиницу, чтобы рано утром выехать в Болгарию. Маршрут следования нам объяснили в комендатуре. Рано утром поездом из Бухареста мы доехали до станции Джурджу. Здесь сели на паром и переправились в Болгарию, в город Русе. Теперь наш путь лежал в Тырново. Поездом мы доехали до станции Горная Ораховица, где пересели на поезд в Тырново. Перед въездом в туннель у Тырново поезд остановился, и мы сошли с поезда, оставили свои вещи в будке железнодорожника и пошли к горной речке умыться после дороги. Стояла очень теплая погода. За рекой на крутой скале лепились дома, а пройти в город можно было только по туннелю в скале, где проходила железная дорога. Мы попросили железнодорожника пожить в его будке несколько дней, и он любезно разрешил, сказав: «Живите, братушки, только постели нет». Разговорную речь мы понимали, как и они нашу. Жил он с двумя сыновьями, с одним обслуживал участок туннеля, а другой сын работал в Тырново. У сына охранника туннеля была винтовка, по-болгарски пушка. Я посмотрел в ствол винтовки, а там столько ржавчины, что опасно из нее стрелять. Спрашиваю, почему так запустили винтовку. А в ответ: «Мы специально не чистили пушки, чтобы не стрелять в русских, если прикажут». Разместились мы в служебной комнатке, где находился аппарат с сильным звонком. Каждые полчаса, предупреждающий о подходе поезда к туннелю, длинным громким звонком. По туннелю мы прошли в Тырново. Написанные славянскими буквами вывески магазинов и названия улиц легко читались. Непривычным для нас был лишь твердый знак в конце слов. К вечеру мы нашли отдел кадров командующего артиллерией 3-го Украинского фронта. Мне сказали явиться через день, а старший лейтенант получил назначение. Ночь мы провели вдвоем. Утром мой товарищ уехал, а я пошел посмотреть город и ходил по нему целый день. Это древняя столица Болгарии, расположенная в чаше, окруженной скалами. Прямых улиц мало, и они короткие. У туннеля дома стоят на отвесной скале. С улицы первый этаж, а со скалы второй. Домики лепятся, как сакли на Кавказе. Работали все магазины, но все ценное немцы вывезли. Мануфактуру, кожаные изделия, обувь. Многие жители ходили в обуви на деревянной подошве. Наши советские деньги здесь были в ходу и котировались как 1 рубль к 19,5 лева. Я купил себе несколько школьных тетрадей из отличной бумаги и потом очень берег их. На другой день с утра я был в отделе кадров. Майор Савельев, заместитель начальника отдела кадров по гвардейским минометным частям, вел со мной разговор о назначении на должность старшего помощника начальника отдела участка и укомплектования по гвардейским минометным частям. Я дал согласие. Другого мне ничего не предлагали. Пошли на беседу к генералу Возняку заместителю командующего артиллерии фронта по гвардейским минометным частям. Вместе с нами был и капитан Дробинский, которого я должен был заменить, приняв от него дела. Он уезжал в Москву. Вознюк был пробивным, любил показать себя внимательным и компанейским человеком. Наш сокурсник Бырко рассказал мне, что 2 года назад Вознюк был в звании капитана в должности помощника начальника учебного отдела Пензенского артучилища и за 2 года проскочил расстояние в звании от капитана до генерал-лейтенанта артиллерии в должности командующего гвардейскими минометными частями фронта. Это была головокружительная карьера. Командующий артиллерией фронта, генерал-полковник артиллерии Неделин, начал войну в звании полковника в должности командующего артиллерией пролетарской московской дивизии. Теперь гвардейские минометные части подчинялись командующему артиллерии фронта, а Вознюк был заместителем Неделина. Вознюк, еще молодой, но грузный, со многими орденами на груди, жил на войне, как в тылу. С женой и 2 детьми он занимал целый дом. У него был повар, личный парикмахер, капитан-адъютант, 2 шофера с машинами. Он в обнимку простился с Дробинским, сказал ему, что за службу он наградами не обижен, и пожелал ему успеха в Москве. Со мной он беседовал недолго, не интересовался моей прежней службой, семейным положением, и дал согласие на назначение на освободившуюся должность.
В отделе учета и укомплектования. Так я стал работать в отделе учета и укомплектования управления командующего артиллерией 3-го Украинского фронта. Жить я при этом остался в будке железнодорожника, так как все квартиры были уже заняты. В мои служебные обязанности входили ведение учета личного состава гвардейских частей фронта, внесение изменений в карточки учета, что имел при себе генерал Вознюк. Я должен был вести учет потерь личного состава, собирать и контролировать данные о местах захоронения погибших воинов-гвардейцев фронта, представлять к званию сержантский состав, добывать пополнение для гвардейских минометных частей любыми путями, как сказал Вознюк. Работы было немного, я легко управлялся с ведением учета личного состава и боевой техники. Трудности в работе я почувствовал в первые дни нахождения в новой должности. Вознюк приказал искать пополнение для гвардейских минометных частей и добывать его, не сообщая об этом моему начальнику. Это было невозможно сделать, так как пополнение для артиллеристов распределялось только через командующего артиллерией, начальника нашего отдела, но Вознюк этого не желал признавать. Наш отдел учета и укомплектования состоял из начальника, подполковника и 2 старших помощников, майора Смирнова и меня. Был еще помощник начальника, капитан Бартенев, а дело производства вел старшина Прокопенко. Из обслуживающего состава было 2, солдат и шофер, машинистка работала как вольнонаемная. К отделу был прикомандирован из резерва капитан, он раз в месяц отвозил в Москву отчетность по укомплектованию, наличию боевой техники и резерва артиллерии фронта, потерях людьми и техникой. Начальник отдела встретил меня дружелюбно, но дал понять, что пополнение гвардейских минометных частей следует производить только через него. Такое положение в работе я очень переживал, морально мне было тяжело. В самом начале работы в отделе замполит Неделина, полковник Паршин, узнав, что я бывший преподаватель истории партии, поручил мне проведение занятий по этому предмету с женами начальствующего состава. В моей памяти еще крепко держался материал прочитанных мною лекций в Вольском авиатехучилище, и я начал занятия. В группе было 10 человек, я провел несколько занятий, но потом начались командировки, частые переезды, и занятия прекратились. В первые дни своей работы я начал посещать отделы укомплектования родов войск, где, пользуясь преимуществом славы гвардейских минометов, просил пополнения рядового и сержантского состава. Мне удалось получить наряд на отправку в наши части 40 бывших раненых бойцов, и когда доложил об этом Вознюку, он, потирая руку об руку, выразил довольство, что я так быстро выполнил его приказ. Но об этом узнал Пузырев и крепко дал мне понять, что так делать больше не следует. Он, очевидно, доложил об этом генералу Неделину. Тот не одобрял действия Вознюка и не уважал его, считая выскочкой, подчеркивающим незаслуженными наградами свою персону. В Тырново времени у меня было достаточно. Фронт сильных боев не вел, но его части вступили в Югославию и Венгрию. Мне запомнилось, как я пошел в баню. Бани здесь были турецкие, как их называли. Разденешься, оставишь белье, обуешь деревянные сандалии и с мочалкой идешь в мыльню мыться. Там много парных кранов с горячей и холодной водой. Ни тазов, ни шаек нет. Под кранами были выдолблены в камне глубокие емкости для воды, в дне которых находилась деревянная затычка для спуска воды. Душа тоже не было. Помещение для мытья имело высокий потолок в виде купола с маленькими окнами для вентиляции. В бане было просторно, светло, чисто, тепло. Больше такой бани я нигде не встречал. Пришлось мне посетить парикмахерскую, и здесь были свои особенности, как в каждой стране. Помню, в Польше, когда освобождали Западную Украину, в парикмахерской мастер мочил кисточку для бритья, насыпал в нее порошок и на лице клиента делал мыльную пену, а потом брил. Здесь, в Болгарии, мыльную пену готовили, как у нас, но после бритья лицо обязательно мыли. Под подбородок подносили широкую чашу с водой, и мастер рукой мыл лицо клиента. От долгого пользования чаша имела скошенные края из-за многократного опускания в нее подбородков. Мне не нравилась такая процедура, но надо было терпеть. В Венгрии мастер очень долго и старательно намыливал лицо клиента, укладывая толстый, плотный слой мыльной пены. В Берлине, в ГДР, парикмахер, подстригая клиента, садился на высокий стул, перемещая его по ходу стрижки волос. Только в Югославии мастера брили, как у нас. В Болгарии ежедневно чтили память погибших воинов. На минуту останавливалось все движение, тишина, все молчали. Радио на улицах городов не было, но по улицам ходил мужчина с барабаном. На перекрестке улиц он бил палочками по барабану, потом вытаскивал из-за пояса бумажку и громко читал, объявляя последние события. Убрав запись, снова бил в барабан и шагал дальше, убрав палочки под ремень. Мы охотно слушали такие последние известия, привыкая к болгарскому языку. Таким древним, но оперативным приемом до жителей доводились самые последние новости. Таким же способом объявлялась и минута молчания. В Тырново мне пришлось прожить не более 2 недель. Штаб фронта был переведен в столицу Болгарии, Софию. Перевод штаба фронта на новое место расположения проводился четко и организованно. На новом месте все было готово к приему полевого управления фронта. Помещение, связь и места постоя для персонала. Утром, в день переезда, к нашему отделу подошла грузовая машина. Погрузили имущество, сели сами, и машина встала в колонну на свое отведенное в ней место. Сначала что-то не ладилось с движением, колонна часто останавливалась. Потом выяснилось, что офицер, возглавляющий колонну, был слаб в топографии и повел машину по ложному направлению. Было потеряно время, но потом мы поехали хорошо. Подъехали к подножию Балкан, проехали всемирно известный своими остроумными и веселыми жителями город Габрово, по извилистой лесной дороге начали подниматься в гору, к перевалу Шипкинский. Наша машина «Шевроле» монотонно пела от натуги, хотя ехали мы совсем тихо, 8-10 км в час. Проехали перевал и Шипку, памятник героям Шипки остался в стороне. Теперь дорога шла в долину знаменитых роз, Казанлык. Ее жители, как и жители Габрово, стоя приветствовали советских воинов. Среди жителей стоял старик в форме ратника народного ополчения времен борьбы за освобождение Болгарии от многовекового турецкого ига. На ратника нам показал болгарин, говоривший по-русски, а кто-то сказал нам, что этому болгарскому воину под 100 лет. Трудолюбивая, мужественная, красивая Болгария с радостью встречала советских воинов. Нигде так нас не любили, как в Болгарии. «Добры дошли!» — было написано на плакатах приветствие нашим воинам. После Казанлыка дорога к Софии пролегала по долине между центральными Балканами с севера и другими горами с юга. Ближе к Софии снова запестрили полоски крестьянских земель. Управление командующего артиллерией разместили в пригороде столицы, Маслово-Софийском, а все другие штабные учреждения фронта разместились в Софии. На постой меня определили в семью Болгарина средних лет, с семьей из 4 человек. Они отвели мне небольшую комнатку в еще недостроенном доме, располагавшемся рядом с нашим отделом. Из квартиры я уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Стояли теплые осенние октябрьские дни, и я исходил пешком всю Софию. Заметными были разрушения от бомбежки американской авиации, причиненные, когда в этом не было никакой необходимости. Владельцы крупных магазинов ехидно говорили нам: «Смотрите, это новая София!» Этим они выражали свое отношение к вступлению Болгарии в войну против гитлеровской Германии. Была Болгария союзница Германии, и не было разрушений, а теперь новая София, как результат участия Болгарии в войне с Германией. Невольно я стал свидетелем того, как Болгария встречала своего выдающегося сына, Георгия Дмитрова. Многие тысячи жителей вышли на улицы своей столицы с лозунгами, знаменами, теплыми словами приветствия своему славному вождю. Особо выделялся плакат-лозунг «Георгий Димитров, среди нас!». В магазинах Софии было много прекрасно изданных книг на русском языке. Пушкина, Гоголя, Достоевского. Великолепное издание книги Бажова быстро разбирали, как и другие. У меня уже имелись полученные в счет оклада более 3000 болгарских левов, а мне давно хотелось купить хорошую авторучку. В магазинах было много ручек солидных фирм: Пеликан, Паркер, Монтблан. Я выбрал себе ручку Монтблан стоимостью 1700 левов, и она долго служила мне. В Софии я обошел все управления родами войск, но нигде пополнения для наших гвардейцев не получил. В Маслове же мне пришлось сутки дежурить в доме, который занимал командующий артиллерией генерал Неделин. Это был особняк болгарского генерала, верно служившего фашистам. Он был арестован, и говорили, что, боясь ответственности за свои преступления, он покончил с собой. В доме никто не жил. Внизу разместился один из наших отделов, а второй этаж был отведен Неделину. Но он почти не бывал здесь, да и управление артиллерией находилось в Маслове не более 2 недель. Мое первое дежурство в кабинете командующего артиллерии фронта прошло без волнений, спокойно. Я сидел у стола с телефонными аппаратами, но никто сюда не звонил. Напротив был большой книжный шкаф, и на видном месте стояла книга Гитлера «Моя борьба» на болгарском языке. Крепкие корешки фашизм пустил в Болгарии. В первых числах ноября полевое управление фронта опять меняло свое расположение, переезжая далеко, в Югославию. Теплыми осенними днями ехали мы сначала на север, а потом на запад. За Софией на вершинах гор уже белели шапки снега. Скоро дорога ушла в горы и запетляла среди зеленых могучих деревьев. Верховским проходом между гор мы подъехали к Фердинандову. Здесь наша колонна сделала первую остановку. Надо было израсходовать болгарскую валюту, и все пошли в магазины купить что-нибудь. Я купил школьный кожаный портфель и школьную ручку, писалку по-болгарски. Всем фронтовикам раз в месяц разрешалось посылать домой семье посылки, и вот я собирал, что можно было купить для семьи. К берегу Дуная, на переправу в Румынию, мы ехали через горные перевалы, по крутым каменистым дорогам, в густом тумане. Туман так плотен, что если зачерпнешь воздух фуражкой, то в ней остается белый туман. Проехали последний болгарский город Видин на берегу Дуная и по понтонному мосту переправились в Румынию, в город Калафат. Напротив переправы стоял массивный каменный дом. Из его подвала несколько дней назад румынские фашисты открыли огонь по мосту. Теперь мы в Румынии. Дорога поднимается на откосы Южных Карпат. Справа огромные деревья, а слева за поворотом дороги открылся Дунай. Спускаемся с горы в город Турну-Северин. На площади города, когда наши машины остановились, к нам подошел румынский полицейский в широченной фуражке, похожей на большое опрокинутое блюдо, и предложил купить у него таблетки от венерических болезней. Он подходил к каждой машине, брал под козырек и по-русски предлагал свой товар,
но никто не желал такого товара, и он шел дальше. Кто-то крикнул ему: «Михаю предложи, он у вас холостой!» Полицейский надулся, отвернулся и ушел. Напротив, за Дунаем, Югославия. Ширина реки была не более 150 метров, и Дунай, вырываясь из железных ворот, имел здесь очень сильное течение. Пароходы не могли своими машинами преодолеть это течение, и им в помощь подключалась тяга паровоза. У самой кромки воды по румынской территории была проложена железная дорога с зубчатыми рельсами. От паровоза канатом закрепляли пароход, и паровоз тянул его до самых гор. Дорога была проложена по уступе скал на берегу реки. Проехав железные ворота, наша колонна остановилась на ночлег в Оршеве. Рано утром мы выехали дальше и, проехав Белую церкву, оказались в Югославии. Это была Сербия, и нас хорошо здесь встретили жители. Они обнимали нас, целовали, говорили радостные слова, желали победы. На многих домах были написаны лозунги: «Живио маршал Тито! Живио маршал Сталин!» Здесь не признавали Черчилля. К полудню мы прибыли к месту назначения, в город Вршац. Из 40 тысяч жителей 14 тысяч в нем составляли немцы. Нам это показалось очень странным. Мы видели в этом какой-то план немецких националистов, задолго до Гитлера, насаждавших свои поселения в других странах для будущего завоевания мирового господства. Впрочем, и у нас в России было немало немцев, на Волге и особенно на юге Украины. Наш отдел разместился в большом доме немца. Самого хозяина не было. В доме жила лишь его жена, которая вела с дочерью большое хозяйство. Двор был вымощен кирпичом. Во дворе много подсобных помещений. Везде чистота. Весь инвентарь аккуратно разложен по своим местам хранения. Хозяйка-немка, прибедняясь, надевала старенькое платье и целыми днями занималась своим хозяйством. Мы ничем не тревожили ее. Да и в отличие от румын, здесь жители никакой коммерцией не занимались.
Утром 7 ноября был праздничный день. В центре города жители угощали советских воинов своим виноградом. В ведрах они приносили лучший виноград и раздавали его проходящим советским бойцам и офицерам. Раздадут и снова идут на виноградник. На базарной площади играл оркестр из сербов, и кто желал, танцевали. Здесь я впервые увидел колу, народный танец славянских народов Европы. Танцевали и вальс, особенно наши девушки из фронтового полка связи. Но вот появился капитан-летчик и заговорил с нашими девушками, а их было много: связистки, медички, сотрудницы управления отделов. Летчик вышел на середину площади с девушкой-сержантом и громко сказал: «Музыканты, мазурку!» Оркестр заиграл, а летчик с девушкой-сержантом под звуки этого тогда уже забытого великолепного танца понеслись темпераментно и красиво. Все были очарованы и наградили танцующих громом аплодисментов. Летчик так же быстро ушел, как и появился, а танцы продолжались. Так вместе с советским народом и его воинами жители Югославии отмечали 27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В дни праздника всем награжденным за выслугу лет в армии были вручены правительственные награды. Все полевое управление фронта было собрано в зале кинотеатра. Вышел маршал Толбухин, полный невысокого роста, и с ним член военного совета фронта, генерал-полковник Желтов, высокий, молодцеватый, подстриженный под бокс. Начальник штаба фронта генерал-полковник Бирюзов доложил командующему фронтом, что полевое управление фронта собрано для вручения наград. Четко и организованно несколько сот человек получили награды: за выслугу 10 лет медаль за боевые заслуги, за 15 лет орден Красной Звезды, за 20 орден Красного Знамени. Каждому награжденному маршал Толбухин вручал награду и коротко поздравлял, пожимая руку, а потом награжденного поздравлял член военного совета, и награжденный отвечал: «Служу Советскому Союзу!» Орден Красной Звезды получил командующий авиацией фронта генерал Судец, высокий и худощавый.
Последним Толбухин вручил орден Красного Знамени генералу Желтову, своему боевому соратнику, а потом Желтов вручил такой же орден Толбухину. Они крепко обнялись и расцеловались. Этот день навсегда сохранился в моей памяти. Из рук прославленного полководца, маршала Ф.И. Толбухина, я получил свою первую награду — медаль за боевые заслуги. После награждения нам показали цветной фильм «Робин Гуд». Лично я видел цветной фильм впервые. Так прошли праздники, а сразу после них Вознюк на 6-7 дней направил меня в командировку в Болгарию в резерв офицерского состава для подбора офицеров в ГМЧ, гвардейские минометные части. В этот дальний путь я ехал на попутных машинах по уже знакомой дороге. Именно тогда мне в первый и последний раз удалось увидеть Дунай голубым. До этого Дунай я видел только мутным и думал, за что же его назвали голубым. И вот увидел. Мы проезжали через железные ворота на закате солнца, и воды Дуная окрасились в нежно-голубой цвет. Все ущелье было заполнено этим световым потоком. Зрелище было поразительное. Когда я вернулся из командировки в Болгарию, хозяйки и дочери уже не было в доме, где я занимал комнату. По распоряжению югославских властей города, все население немецкой национальности подлежало отправке в концлагерь. Мне рассказали, что днем югославские солдаты армии Тито всех немцев гнали в концлагерь в пешем строю с небольшими узелками, как в свое время немецкие власти гнали сербов. Имущество немцев, там, где размещались советские офицеры, югославские власти не тронули, а наши солдаты не тронули ничего, кроме продуктов. Ко мне на постой встали танкисты. Один из них рассказал, что он теперь очень богат, у него полный чемодан советских денег в купюрах по 30 рублей. И он беспокоился, сумеет ли сохранить в танке свое богатство. Я посоветовал ему сдать эти деньги в Госбанк, так как такой трофей является государственной собственностью. Они не дадут ему спокойствия, да и могут оказаться фальшивыми. На второй день танкист снова пришел ночевать и был очень весел. «Вот, майор», — обратился он ко мне, — «я теперь спокоен. Сдал деньги в отделение Госбанка вместе с чемоданом. Даже не стал ждать, когда их пересчитают. Мне сказали, что тут несколько десятков тысяч, а мне все равно». Так танкист избавился от богатства. Так как мы находились сравнительно близко к руководящему составу фронта, то нам становились известны отдельные эпизоды из жизни маршала Толбухина и его ближайших соратников. Федор Иванович Толбухин вел строгий режим в своей работе. Отлично подготовленный, как штабной работник с огромным опытом, он насаждал высокую требовательность к исполнителям, не терпел ошибок в документах, был щепетилен и обязывал своих подчиненных тщательно просматривать документы, приносимые ему на подпись. Мне пришлось быть свидетелем такого случая в работе Толбухина. Зашел к нам начальник общевойскового отдела кадров и спросил, кто у нас самый грамотный, пусть посмотрит проект приказа о присвоении воинских званий. Затем он рассказал, недавно я был у маршала Толбухина с проектом приказа на присвоение званий. Читал, читал он, а потом скомкал напечатанное и пульнул в меня, сказав, научитесь грамотно писать. Ф.И. Толбухин был нетерпим к нарушителям дисциплины. Как-то к нам зашел знакомый Пузыреву, подполковник, и с радостью сообщил, что Толбухин назначил его командиром полка. А потом, через несколько часов, он снова появился у нас, очень опечаленным. На принадлежащей какому-то майору попутной машине он ехал в армию. За городом их догнал Виллис и посигналил, чтобы дали дорогу. А майор сказал шоферу «Гони!». Тот погнал. Но Виллис все же обогнал их, остановился впереди и остановил их. В машине, как оказалось, был Толбухин. Он позвал старшего по званию в машине и, увидев подполковника, только что назначенного на полк, сказал «Я вас послал на полк. Так вот, идите в отдел кадров и передайте мое распоряжение назначить вас на батальон. Будете знать, как не уступать дорогу командующему фронтом. Я не на гулянке еду». И уехал. «Вот сейчас пойду в отдел кадров», — добавил подполковник с грустью. Толбухин работал до 4-5 часов утра, а потом отдыхал до 11 и снова за работу. Около 11 часов На завтрак собирались к нему член военного совета генерал Желтов, начальник штаба фронта, командующий авиацией и артиллерией. Мне дважды приходилось слышать по телефону женский голос: «Командующий фронта маршал Толбухин приглашает на завтрак генерала Неделина». Как-то в мое дежурство в 10:30 в свою рабочую комнату вошел Неделин. Я сидел у стола, рассматривал венгерские журналы и при появлении Неделина встал, доложив ему, что было нового за время его отсутствия. И после этого перевернул журнал обложкой вниз. Неделин заметил это и сказал: «Чего это вы спрятали от меня?» Я отдал ему журнал с красивой девушкой на обложке. «Ан, какую красивую мадьярочку прячете от меня?» — заметил генерал и спросил: «А на завтрак еще не приглашали?» Я ответил, что нет. Он сел за рабочий стол, а я вышел в приемную. Минут через 30 он вышел и спрашивает, нет ли чего поесть. Ответил, что нет, но можно принести. «Не надо, позовите шофера». У него было две машины, обе Виллисы. Когда вошел шофер, он спросил его: «Есть у тебя сухари?» «Нет». «Так вот, поди к интенданту, выпроси для командующего артиллерии мешок сухарей. Держи его в машине, а то уморишь меня голодом». Адъютанта Неделин прогнал, когда старший лейтенант начал путаться с женщинами, и теперь около него было только два шофера. Скоро по прямому проводу в АЧ, что стоял в приемной, я услышал девичий голос: «Командующий фронтом маршал Толбухин приглашает генерала Неделина на завтрак». Я доложил Неделину, а он коротко сказал: «Машину!» Шофер сидел в приемной и сразу выскочил во двор, а я подал Неделину его коричневое кожаное пальто, подаренное верховным главнокомандующим Сталиным всем руководящим лицам фронтов. Другим его подарком были мощные многоканальные радиоприемники. Мне пришлось быть свидетелем того, как Неделин дорожил этим подарком. Я дежурил в день переезда на новое место и слышал, как Неделин сказал шоферу: «Смотри, береги приемник, не стряси ему мозги! Это подарок товарища Сталина!» У каждого человека есть свои специфические особенности. Вот и у Неделина они были. Он не терпел, когда в приказы на присвоение звания сержантскому составу включались девушки. Я подготовил проект приказа по ГМЧ, и наш начальник Пузырев пошел с ним на подпись. Скоро он вернулся и с упреком обратился ко мне: «Что же вы, девиц, включили на присвоение звания старшины? Неделин этого не терпит!» Мне пришлось исправить приказ. Не терпел Неделин и подхалимство, и барахольство. В Венгрии, в городе Печь, наши трофейщики хорошо поживились на немецком складе кож. Утром в мое дежурство в приемную вошел подполковник Дорошенко, начальник оперативного отдела артиллерии, и спросил, как настроение генерала Неделина. Я ответил, что хорошее, и довольный Дорошенко, он принес генералу рулон кожи в подарок, вошел в кабинет, но скоро выскочил обратно, а вслед ему полетел рулон кожи. Он подхватил его и быстро ушел, а Неделин вышел в приемную, громко ругаясь: «Подлецы! Барахольщики! Разворовали государственное добро! И меня хотели купить!» Хлопнул дверью и ушел. Скоро появился подполковник, командир истребительного противотанкового артполка. С ним было знамя полка и два офицера. Он тоже спросил, как настроение генерала. Я ответил, что было хорошее, но испортили. «Ну что же, была не была, надо доложить!» И, постучав, вошел в кабинет. Скоро они вышли вместе. Неделин обнял подполковника и расцеловал: «Молодец, знамя спас, полк будет жить, а людей и пушек дадим!» Это было в те тяжелые дни, когда Гудериан танковым тараном разрубил наш фронт на две части и вышел к Дунаю. Меня Неделин попросил, чтобы его соединили с Москвой, с главным маршалом артиллерии Николаем Николаевичем Вороновым. Когда Москва ответила, Неделин начал докладывать Воронову о боях артиллеристов с танками Гудериана, называл цифры потерь, номера наших разбитых частей. Когда он закончил, я осмелился сказать: «Товарищ генерал, вас подслушать могут?» «Нет», — ответил он, — «это связь ВЧ, она не подслушивается». Потом он разговаривал с Яковлевым, начальником артвооружения, и записывал номера эшелонов с вооружением и боеприпасами, направленных на наш фронт. После Вршаца полевое управление фронта, а вместе с ним и артуправление, меняла место дислокации несколько раз. Мы побывали в городе Печь, Венгрия, потом Збровран, Югославия, Данафельдвар, Секеш-Фехервар, Дунапентале, Венгрия и Кечкемет. Мне хорошо запомнился старинный венгерский город Печь с массивными каменными домами, каскадом лестницы перед собором. Здесь мы стояли до конца осени. Мне показали дом, в котором я должен находиться на постое, двухэтажный каменный дом. Вечером в сопровождении солдата из нашего отдела я подошел к дому. Мы постучали в дверь, но никто долго не отзывался. А потом на ломаном русском нас окликнули. «Господин майор!» Я ответил, и тогда хозяин загремел засовом и открыл дверь. Он был хорватом и немного понимал по-русски. Хорват рассказал, что несколько дней назад двое солдат пришли и сказали, что будут тут жить. Увидели дочь хозяина, заставили ее лечь с ними в постель и забавлялись всю ночь, а утром ушли и больше не приходили. Теперь он никому не открывает, а если мне нужна баба, то найдет для меня. Я ответил ему, что такими делами не занимаюсь. За изнасилование наших солдат карали строго. По фронту был издан приказ, где одного бойца за это дело приговорили к расстрелу. Комнату мне отвели на втором этаже. Это была спальня с широкой кроватью. Стоял столик, на нем кувшин с водой для умывания и эмалированный тазик. Никто ко мне не заходил, и вообще никакого движения людей в доме я не слышал. Рано утром я умылся и вышел из комнаты, а когда стал спускаться с лестницы, появился хозяин и спросил, не надо ли мне помочь. Я сказал, что мне нужен чемодан. Он понял и ответил: «Бюринг!» И мы пошли с ним по магазинам, которые оказались еще закрытыми. Тогда он привел меня в мастерскую, где изготовлялись чемоданы, и перевел слова хозяина, мол, у него хозяина фанерный чемодан, сделанный для офицера по заказу, но срок давно прошел, и заказчик не появляется. Мой сопровождающий уговорил хозяина уступить мне этот чемодан. Я купил его, заплатив венгерскими деньгами, что нам выдали в Венгрии. Так я обзавелся крепким чемоданом, который цел и теперь. Дня через два мне поручили ответственное задание от генерала Неделина найти запасной артиллерийский противотанковый дивизион и поставить его на огневые позиции против югославского города Осиек. Вокруг этого города были войска Народно-освободительной югославской армии, но в городе преобладало немецкое население, и немецкие войска продолжали укреплять город. Мне дали грузовую машину, капитана в помощь, и глубокой ночью в полной темноте мы выехали. Едем осторожно по городу, редко включая фары, и вот наш путь под носом машины перебежала черная кошка. Ее глаза, как угольки, светились в ночи. Шофер взмолился: «Товарищ майор, давайте вернемся назад, беда будет от этой приметы!» Но я сказал, что надо выполнить приказ, и не надо верить всем небылицам. Наш путь лежал к Дунаю, за ним и надо было искать арт-дивизион, а точного его расположения никто не знал, он мог его уже сменить. Мы проехали Дунай, и в указанном районе дивизион не обнаружили. Что делать? Где его искать? Можно было ехать назад и попробовать узнать его местонахождение более точно. Но я решил искать дивизион здесь, в районе переправы через Дунай, у города Мухач. Стало совсем светло, когда мы въехали в город. На главной улице города мы с капитаном вышли из машины. Я сказал ему: «Идите по стороне улицы, внимательно всматривайтесь в закрытые дворы домов. И если обнаружите повозку, пушку или кухню, немедленно докладывайте, а я пойду по другой стороне улицы». В районе большого двора одного дома я обнаружил дымок из-за забора, вошел и увидел походную кухню. Солдат варил завтрак. В военное время было принято называть части не по их номерам, а по фамилии командира, и на дорогах часто встречались указатели с надписью «Хозяйство Иванова». Вот и здесь я спросил солдата, не из хозяйства ли он, и назвал фамилию командира. Он подтвердил, что из этого. Так мы оказались на верном пути. Вернувшись к машине, я дождался здесь капитана, и вскоре мы с ним нашли дом, где находился командир арт-дивизиона. Я передал ему приказ генерала Неделина, и сразу все пришло в движение. Собрали командный состав и объяснили боевую задачу. Пока бойцы ели, капитана направили на фронтовой ближайший артсклад за снарядами для 76 мм пушек.
Через полчаса
дивизион тронулся в путь на Осиек, и около полудня мы прибыли к назначенному месту на берегу реки Драва. Оставив личный состав, мы с командиром, начальником штаба и командиром батарей выехали на рекогносцировку. Против Осиека на позициях находилась дивизия Народно-освободительной армии Югославии под командованием подполковника. Нашли штаб, доложили о своем прибытии. Командир дивизии очень обрадовался, у него не было артиллерии. С командиром арт-дивизиона мы забрались на чердак самого высокого здания и через окно внимательно просмотрели город Осиек. Движения солдат не видно, но над крышами домов вился дымок. Наметили арт-позиции. Я определил им основное направление для стрельбы и подготовил исходные данные для батарей. Скоро прибыл капитан с ящиками снарядов для орудий. Дело было сделано даже раньше, чем нам было определено Неделиным. Находясь среди югославских солдат, мне пришлось близко увидеть их и самому убедиться в искренности их дружбы с нашим народом. Помню, как они ходили строем и пели песни-частушки о нашей армии, о ее победах над немцами. Запомнились лишь две песенки. «Червоная армия Сталинград бронила, 330 хилядов фашистов побила». И у Геббельса и Гитлера закружилась голова, 6-я армия Заувек пропала. Бойцы югославской армии были одеты по-разному, в трофейные шинели разных цветов, куртки и пальто, но ходили строем и соблюдали хорошую дисциплину. Среди солдат в строю были и девушки. Комиссар дивизии пригласил нас пообедать у командира дивизии. За большим столом собралось все ее руководство. Подали ракию, фруктовую водку, но мы отказались от этого угощения. Разговор вели через переводчика, юношу лет 16-17. Он был русский, его родители эмигрировали в Югославию, а он родился здесь и вырос. Со мной заговорил помощник начальника политотдела по комсомолу, как он отрекомендовался мне. Он сносно говорил по-русски и хорошо понимал мои ответы. Я же расспрашивал про Югославию, задавая вопросы об их будущем после победы над Германией. Югослав сказал мне, что Югославия будет устроена по опыту Советского Союза, как многонациональное государство. Рассказал о системе политзанятий в армии и об изучении истории нашей партии. Он был хорошо образован политически. Когда он спросил, откуда я родом, и я ответил, что родился недалеко от Иваново-Вознесенска, он обрадованно сказал: «О, это где был первый совет рабочих депутатов!» Югослав передал нам, что все они очень благодарны за помощь артиллерии и скоро освободят Осиек. Поблагодарив за прием угощения, мы уехали, и почти через сутки я доложил об успешном выполнении задания. В городе Печь-Полевое мы стояли не так долго. Из него управление перебазировалось в город Сербовран, небольшой югославский город с преимущественно мадьярским населением. На постой я попал в маленький домик мадьяра. Хозяина и хозяйки не было дома. В дом днем приходила их дочь, Этушка, как она называлась, кормила птицу и к вечеру уходила. Дня через два появилась хозяйка с уборки кукурузы, а за ней мой друг Салмин. Как мы были рады этой встрече! Он командовал дивизионом гвардейских минометов, Катюш, но теперь эту должность занял старый командир дивизиона, вернувшийся из госпиталя. Несколько дней мы жили вместе. Салмина оставили в отделе кадров артиллерии. Скоро появился и хозяин дома, усатый, молодцеватый мадьяр. Он был мобилизован на работу немцами и теперь, находясь на территории советских войск, был отпущен домой. Потом опять новое перемещение. В Дунафельдвар, на берег Дуная. Была уже зима, небольшой морозец и снежок. Днем дети в трусах катались на санках с горок. Днем подтаивало, а к ночи подмораживало. Жил я у мадьярки. Она с дочкой и нашим капитаном жили в кухне, а меня на ночлег направляла в нетопленную, с инеем на стенах комнату. Здесь была кровать с двумя перинами, а для тепла хозяйка приносила мне камень, нагретый в духовке, и клала в ноги. Так проспал я две ночи, и Вознюк направил меня в командировку, в гвардейские минометные части, для уточнения данных по личному составу и вооружению. Сначала я попал в 28-ю, тяжелую гвардейскую минометную бригаду. Она состояла из четырех дивизионов, которые, как правило, придавались для усиления армии
или реже стрелковых корпусов. На ее вооружении были тяжелые реактивные снаряды, в головной части которых находилось до нескольких десятков килограммов тола. Сам снаряд весил до 100 килограммов, а с упаковкой еще больше. Запуск таких снарядов тогда производился с земли. На металлическую раму, поставленную под определенным углом, крепились проволокой два ряда по 8 снарядов. Электрическим током воспламеняли заряд пороха в хвостовой части. Реактивный снаряд со скрипом скользил в упаковке и, набирая высоту, летел к цели. В бригаде я пробыл 2 ночи, и по тревоге, когда штаб в одиночестве без дивизионов менял место расположения, убыл в минометные полки «Катюш». Собрав все необходимые данные, я вернулся в Дунафельдвар для доклада генералу Вознюку. Вечером в наш отдел заглянул майор с 3-литровой кубышкой для вина. «У вас, ребятки, винцо есть, плесните мне в мою кубышку». Вино в отделе было теперь постоянно, канистра или две. В домах, оставленных немцами, были огромные бочки с вином, да и в государственных подвалах Венгрии его было немало. Один мадьяр, хорошо говоривший по-русски, сказал нам, что русские выпили в Венгрии 10-летние запасы вина. Наш солдат Редько налил майору полную кубышку, тот приложился и без передышки выпил более половины содержимого. Я присмотрелся внимательнее и вижу на майоре генеральскую шинель. Спрашиваю: «Товарищ майор, а это ваша шинель?» «Да», — ответил он, — «я недавно был генерал-майором артиллерии, и товарищ Сталин разжаловал меня за пьянство, да, майора? Очень люблю выпить, и Сталин правильно сделал, пьяный я никуда не годен». Но красный кант на шинели в бортах не был спорот, и бывший генерал так и ходил в этой своеобразной форме. Это был наглядный пример решительной борьбы с пьянством, которое еще никогда никому не шло на пользу. Начальником оперативного отдела у Вознюка был полковник Московцов, которого я трезвым никогда не видел. Он сидел в своем доме и пил. Казалось странным, что такой требовательный к людям человек, как Вознюк, терпел своего ближайшего помощника вечно пьяным. Надо было принимать норму, не влияющую на работоспособность. Так наш старшина Прокопенко в обед выпивал по 3 пол-литровые кружки красного вина и садился снова за свою работу. После Дунафельдвара мы перебрались в еще один маленький городок. Его название не сохранилось в моей памяти. Это было уже в декабре под Новый год. Вознюк опять направил меня в командировку для обеспечения выгрузки снарядов и перевозки их по льду Дуная. В морозную погоду 31 декабря мы выехали на машине начальника артснабжения ГМЧ подполковника Чайковского. Начальник имел сильную, проходимую машину, как ее называли, Dodge S, да и сам был пробивным человеком. Он был еврей из Одессы, носил бурку, на голове барашковую серую шапку, чуть ли не по паху полковника, подчеркивая, что скоро будет полковником. Мы мотались по станциям железной дороги вблизи Дуная, и только в Бае нашли на станции команду пленных во главе с советским сержантом. Они ожидали прибытия снарядов для ГМЧ. Здесь я остался старшим для обеспечения выгрузки и перевозки снарядов за Дунай. Поезда дальше не шли, мост был взорван, и по льду грузовики перевозили снаряды, бомбы и мины. В городе находились офицеры ВОСО, Управления военных сообщений. У них я узнал о подходе состава с минами для ГМЧ. Для выгрузки определили площадку. Скоро эшелон прибыл, и его подали для разгрузки. На окраине города в казарме было много пленных мадьяр и жителей из Югославии. Вот для выгрузки снарядов сержант и получил партию этих пленных. Снаряды были для тяжелых минометов, по 80 в каждом вагоне. Сержант просмотрел все вагоны, нашел ящик с взрывателями для них и распределил пленных для выгрузки. Выгрузка прошла довольно быстро, и сержант отвел пленных в казарму, но человек 5 из них просто убежали. Очевидно, они были из местных жителей. Охранять сотни людей у нас не было возможности, а при сдаче их на недостачу не обратили внимания. Все обошлось благополучно. Теперь выгруженные тяжелые снаряды надо было перевести к переправе через Дунай. Для перевозки на правый берег Дуная были специальные машины, и на берегу их приходилось снова грузить. Здесь была постоянная пробка, и всем делом руководил член военного совета фронта по тылу. В первую очередь удовлетворялись потребности летчиков, потом гвардейцев-минометчиков. Каждый представитель рода войск брал для погрузки пленных, и они здесь все перемешались. Было темно, холодно, для обогрева людей горели костры. Это было в ночь на Новый год. Громким «Ура!» встретили мы наступающий новый 1945 год. Год близкой победы над лютым врагом человечества. Мы с сержантом сумели все прибывшие эшелоном снаряды переправить на правый берег Дуная, и работа была закончена. Но когда собрали полученных для работы пленных, недоставало 50 человек, целая машина. Сержант снова вернулся к переправе и подал команду: «Пленные, в машину!» Набрал ровно 50 человек и отвез их в казарму. Утром я уже был в своем отделе. Мы переехали в Дунапентеле, на берегу Дуная, и снова командировка в минометной части под Будапешт. Ехали мы с майором из нашего отдела Смирновым в маленьком городке Адонь. Остановившись на отдых, мы с ним пошли осматривать помещение, в котором немцы делали шестиствольные минометы, но все оборудование было вывезено. Приехали мы в части под Будапешт, и здесь наши дороги разошлись. Смирнов направился в арт-части, а я в наше ГМЧ. Будапешт, огромный город, столица Венгрии, была разделена Дунаем на две части: Буду на правом берегу и Пешт на левом. Я побывал в нескольких пригородах Будапешта, маленьких городках с красивыми особняками. В одном гвардейском минометном полку мне сказали, что одним из дивизионов командует капитан Сталин. Я не поверил, так как хорошо знал, что сын Сталина, Яков, артиллерист, находится в немецком плену, а старший сын, Василий, служит в авиации. Я решил сам побывать у артиллериста Сталина и пришел в его дивизион. Капитан имел много орденов, был смелым и храбрым командиром. Он признался, что его фамилия другая, хотя так и не назвал ее, и рассказал, как он стал Сталиным. «Попал я раненым в полевой госпиталь. Лежу в приемном отделении, и никто не обращает внимания. Много раненых было. Вот я и решил припугнуть персонал. Проходит санитарка и спрашивает фамилии. Я и назвался Сталиным. Она тут же убежала и вернулась врачом. Меня сразу взяли на санитарную обработку. Осмотрели рану, поместили в отдельную палату, и врачи часто навещали меня. Так, под фамилией Сталина, я и выписался из госпиталя. И вот воюю, как дам залп, так представляют к награде». Я спросил, а после войны он думает, под какой фамилией жить? Он сказал, что над этим не думал, но просил меня о том, что рассказал, не говорить никому. Так и затерялось это событие. Дальнейшая судьба капитана для меня осталась неизвестной. Эта командировка была короткой. Будапешт был взят в кольцо войсками 2-го и 3-го украинских фронтов. Шли упорные бои. Немцы пытались деблокировать окруженный город и нанесли по нашему фронту сильный, неожиданный удар. Расчленили фронт и вышли к Дунаю, рассекая наш фронт. Я добирался в свой отдел на попутных машинах, и в Адоне еле успел сесть на последнюю машину, выезжающую из города. На ней ехали пограничники, и один сказал мне, что немцы уже близко. Но этот частный успех немцев не решил дело. Их оттеснили от Дуная. Фронт перешел в новое наступление и совместно с войсками 2-го Украинского фронта завершил разгром немцев. 13 февраля Будапешт был освобожден. Наш отдел вместе с управлением артиллерии перебазировался на левый берег Дуная. В мое отсутствие в этой спешке наш делопроизводитель оставил в доме, где располагался отдел, мою книгу учета гвардейских минометных частей. Книга не имела грифа секретности, так было и до моей работы в отделе, но содержала секретные данные. Начальник отдела Пузырев знал об этом и не придавал этому никакого значения, не требовал ее регистрации как секретного материала. Книга попала к танкистам. Они обнаружили ее у хозяйки дома. Она растапливала листами книги печь. Теперь книга вернулась в отдел с несколькими вырванными листами. Узнав об этом факте, генерал Неделин назначил расследование. Полковник, что занялся расследованием, коротко побеседовал со мной и понял, что моей вины в этом деле нет. но доложил все в пользу моего начальника Пузырева. В результате неделя наказал меня арестом на 10 суток с удержанием 50% оклада. Виновником же был Прокопенко, которому я сдал всю документацию перед отъездом в командировку. После такого случая я понял, что работать в отделе нет возможности, и просил начальника отдела в кадров по ГМЧ, майора Савельева, о назначении меня на командную должность. Когда об этом узнал Вознюк, он поругал меня для формальности, но дал слово, что назначит командиром дивизиона, а пока направил меня в город Калачу, на Дунай, в запасной артполк, для подбора рядового и сержантского состава в ГМЧ. В Калаче я целыми днями работал в запасном полку, и среди нескольких сот человек, прибывшего на пополнение арт-частей рядового и сержантского состава, подбирал более подходящих по всем данным для службы в ГМЧ. Были бойцы, уже побывавшие в боях, и после ранения из госпиталей, направленные снова на фронт. Были лица из партизанских отрядов, и даже один сержант, бывший командир партизанского отряда, награжденный за свои боевые дела орденом Красного Знамени. Были здесь и недавно призванные в армию, совсем мальчики. Запасным полком командовал полковник, совсем недавно назначенный на эту должность. Он жил у всех на виду, с капризной девицей-сержантом, и выполнял ее просьбы. Один раз он построил полк для того, чтобы показать его своей любовнице. Полковник принимал рапорт, а она стояла немного сзади него. Тогда же он разжаловал одного старшину в сержанты. Замполитом у него был подполковник Лебедев, бывший директор школы. Культурный, вежливый и безбольный человек. Он видел проделки полковника, но не решался выносить ссор из избы. На мои советы довести до командования проделки и поведение командира полка он отвечал отказом, объясняя это тем, что может лишиться должности в запасном полку. В боевых частях он никогда не служил, и ему хотелось на этой должности и войну закончить. Тогда я сам сказал командиру полка, что он не имеет права понижать в звании старшин. Он ответил, что Неделин дал ему широкие полномочия в наведении дисциплины в полку, а я в ответ: порядок присвоения званий установлен не Неделиным. Этот разговор не понравился командиру полка, и он начал ставить мне препятствия в работе. Узнав, что я подбираю пополнение в ГМЧ, отобранных мной бойцов он решил передать в другие части. Мне сообщили об этом в штабе. Надо было не допустить этого. Я выбрал из пополнения проворного старшину и направил его запиской в оперативный отдел ГМЧ к подполковнику Аксенову с просьбой немедленно прислать представителей из частей для получения пополнения. Старшина отлично справился с этим делом, и через день в запасной полк прибыл капитан из 28-й гвардейской минометной бригады. Это был капитан Печевский. Ему я и передал около сотни солдат. Потом приехали еще представители, и всех отобранных в ГМЧ увезли. Упредил я командира полка. Всего я пробыл в запасном полку 2 недели, в первой половине февраля. Здесь мы узнали о взятии Будапешта. Закончив подбор пополнения, я выехал в Кичкемет, где находился наш отдел. Всем офицерам тогда выдали по отрезу на китель и брюки хорошего английского материала. Говорили, что это дар английской королевы советским офицерам. Получив отрез, я пошел в мастерскую военторга сдать заказ. Мастер прикинул сантиметром и сказал, что материала мало, недостает 20 сантиметров. Заменив отрез на складе, я вернулся в мастерскую и сдал заказ. Скоро мне сшили китель и брюки, и теперь мой вид отвечал офицеру армии-победительницы. Вместо сапог здесь нам выдали материал кроя из трофейного фонда. Своей сапожной мастерской фронт, очевидно, не имел, иначе нас предупредили бы об этом. Находясь в Калаче, я узнал о мастере-сапожнике, пришел к нему, и он охотно принял заказ. Поставив мою разутую ногу на лист бумаги, он обвел ее и написал 43, размер сапога. Я взял карандаш и написал 41, а мастер качает головой. Со мной был мадьяр-переводчик, и он говорит мне, что надо шить мне сапоги 43-го, а я говорю: нет, 41-го размера. Тогда мастер через переводчика сказал, что вон стоят сапоги 41-го размера, и если я их обую, мастер отдаст мне их бесплатно. Так он верил в непогрешимость своего опыта. Он подал мне сапоги. Я разулся и свободно обул один, а потом и другой сапог. И вижу, у мастера на щеках слезы. Разувшись, я сказал переводчику, что его сапоги я не возьму. Пусть он сошьет мне мои, из моего материала. Лицо мастера повеселело. Он заявил, что через 3 дня сапоги будут готовы. И свое слово сдержал. Сшил хорошие сапоги, повернув красную кожу глянцевой стороной внутрь и покрасив вывернутую кожу в черный цвет. Долго носил я эти сапоги. В Калоче я увидел здание с вывесками вышедших из подполья коммунистической и социалистической партий, а по городу здесь прогуливались молодые женщины и девушки, одетые в костюмы, какие были у наших сестер милосердия в Первую мировую войну. Это были монашки из ближайшего монастыря. Простые люди Венгрии сочувственно относились к Красной армии, и все мы жили в то время ожиданием близкого окончания войны. Все, с кем приходилось говорить о войне, проклинали Гитлера и войну, сочувственно относились к тому, что Временное правительство Венгрии объявило войну Германии в декабре 1944 года. В Калоче через нашего офицера я познакомился с молодым венгром, служащим в народной полиции. Он немного говорил по-русски и рассказал, что делается органами новой народной власти для полного освобождения Венгрии от фашистского владычества. А хозяйка дома в Дунафельдваре, где я жил, потеряла на фронте 3 мужей и рассказывала нам с капитаном об этом так. «Киев, муж капут, Каратяк, другой капут, Будапешт и 3-й капут». Она зло плевалась и говорила: «Гитлер, капут!» Адвокат, у которого я жил в Калоче, не притворяясь, говорил нам с капитаном-пограничником, что война сильно подорвала Венгрию. Народ страдает из-за Гитлера и его прислужников Венгрии, Хорти и Салаши. Я расспрашивал его о флаге Венгрии и эмблеме на нем, почему крест у короны избоченился. «Подали ему в 1919 году, вот он и накренился! Надо убрать его вместе с короной с флага страны!» Простые люди поддерживали возникновение народной власти. В Будапеште на Дунае есть остров Чепель, заполненный мощными заводами. Это крупный центр тяжелой промышленности. Шли бои, а трубы дымили, заводы работали. Рабочие делали все, чтобы спасти заводы от разрушения немцами. Случались и казусы. В Кечкемете хозяйка дома, где мы разместились, просила разъяснить, что это за русское слово «давай». Заходит солдат и говорит: «Давай, давай». «А чего давать, не знаем. Даю кушать, а он свое. Давай, давай». «Даю вина, а он опять: давай, давай». «Показываю на кровать, а он свое: давай, давай». Оказывается, ему был нужен дом. Когда погнал из дома, поняла, что нужен дом для офицеров. Потом другие солдаты заходили и опять: «Давай, давай». «Ухожу из дома, они не пускают. Показывают на печь, поняла, что им нужна копченая колбаса». «Так и не понимаю русского „давай, давай“», объяснила она нам через переводчика. Очень многие наши солдаты и сержанты как-то быстро научились по-венгерски объясняться, понимали мадьярскую речь. У меня же в памяти осталось лишь 2 слова. «Нем тудом», «нем сабот». Одно означает «не знаю», а другое «не понимаю». Было теплое, по-весеннему 8 марта, когда я получил назначение на должность командира дивизиона тяжелых гвардейских минометов в 28-й бригаде РГК. Сдав свои дела майору, я попутной машиной выехал в бригаду. Высоко в небе, с строем, шли американские летающие крепости. Командуя дивизионом тяжелых гвардейских минометов, на попутных машинах я добрался в штаб 28-й тяжелой гвардейской минометной бригады и предъявил командиру бригады, полковнику Лупанову, приказ о назначении меня командиром 4-го дивизиона. Дивизион находился под Секеш-Фехерваром на огневых позициях. Командира в нем не было, и пока им командовал начальник штаба. С командованием бригады я был уже знаком, побывав здесь в конце прошлого года в командировке. Заместителем по политчасти был подполковник Александров, опытный политрук. Он долго беседовал со мной, рассказал о состоянии бригады и предупредил меня, что Лупанов не любит политработников, и мне будет трудно работать, но пока я нахожусь в бригаде, помогу тебе. Начальником штаба был майор Менжега, энергичный, смелый офицер, хороший штабист. Заместителем по строевой части был подполковник Коваленко, а заместителем по тылу майор Хейфиц. Александров был очень болен, не мог ходить и даже вставать на одну ногу. Больше мне его видеть не пришлось. Предупреждение же Александрова об отношении ко мне со стороны Лупанова скоро подтвердилось. Участвуя в беспрерывных боях до майских дней, я не услышал ни одного дельного совета от командира бригады. Фактически штаб бригады не управлял ни единым дивизионом. Все они были приданы армиям или стрелковым корпусам, и бригада никакого влияния на их боевую деятельность оказывать не могла. Дивизион только в финансовом отношении был связан со штабом бригады, а в остальном был полностью самостоятельным. Сам получал продовольствие и обеспечивал питание личного состава, сам получал горючие снаряды. Из штаба бригады я выехал машиной в дивизион, в район Сехиш-Фехервара. Здесь готовилось мощное наступление. Этот город еще в конце 44-го года был взят нашими войсками, и Москва салютовала им. Но в январе немцы сильным контрнаступлением овладели этим городом. И вот теперь, в марте, вновь готовилось мощное наступление в этом районе. Дивизион находился на огневых позициях. 50 рам, на каждой по 8 снарядов, 400 100-килограммовых мин с 30 килограммами тола в каждой были готовы дать мощный залп. Я обошел огневые позиции. Этот залп с рам был последним, так как в тылу дивизион имел теперь 12 боевых машин с пакетами для запуска мин с машин, по 12 направляющих на каждой. Всего можно было не более чем за минуту обрушить на врага 144 тяжелые мины. После залпа с рам дивизион забирал рамы и переезжал на новое место для подготовки очередного залпа, но установка на машинах пускового устройства позволяла более оперативно перемещаться для залпов и намного сократить время для зарядки машин и их перемещения. До начала артнаступления я не мог как следует познакомиться с командирами подразделений. Оставив начальника штаба на огневых позициях, я отправился на наблюдательный пункт. Он находился в распоряжении стрелковых частей в башне местного музея. Через окно башни в стереотрубу я рассматривал позиции немцев, но в постройках трудно было что-либо обнаружить, да и немцы умели хорошо маскировать свое расположение. Вдруг со стороны немцев заговорило радио громким четким голосом молодой женщины, призывая нас переходить на сторону фашистов и пугая ближайшим разгромом наших войск. Но это был не 1941 год. Услышав женский голос с немецкой агитацией, наши бойцы ответили на это по-своему. Всем нам было слышно, кто-то с нашей стороны отвечал: «Погоди, такая Б, мы придем и отыщем тебя! За твое предательство и за службу немцам ноги тебе выдернем!» Чувствовалось, что говоривший выразил свою копившуюся злобу против немцев и их прислужников и прислужниц. Скоро последовала команда об открытии огня, и загрохотали пушки, гаубицы, минометы. В заключение артподготовки залпы гвардейских минометов запустили и мы свои тяжелые мины. Мы наблюдали, как с одной рамы снаряд полетел в упаковке, и с немецких позициях раздался громкий протест: «Рус, брось ящиками кидаться!» Были и среди немцев шутники. Так в этот день начался мой настоящий боевой путь в качестве артиллериста. После окончания пуска снарядов остались пустые рамы. Их надо было разобрать и увезти. На огневых позициях осталась часть бойцов во главе с арт-техником, а я со своим ординарцем Ахметом пошел в штаб дивизиона, расположенный метрах в 200 от огневых позиций, в крепком большом погребе. От огневых позиций была проложена телефонная связь со штабом, но только мы вышли из погреба, как ударил немецкий шестиствольный миномет и разрывом перебила линию связи. Из погреба выбежал боец Байков, бывший моряк, москвич, и побежал исправлять повреждения. Скоро он вернулся, но тут последовал второй залп шестиствольного миномета. Мины с воем летели гуськом, с грохотом рвались на земле, разбрасывая массу осколков. Это было грозное оружие. Опять порвалась связь, и опять Байков еще раз собрался было исправлять повреждения, но его отстранил второй связист, сказав, что теперь его черед исправлять линию связи. В ответ Байков сказал: «Какая разница, я могу исправить!» Он исправил линию, и после разговора со штабом мы с Ахметом вышли из блиндажа. Не отошли мы и сотни метров по открытому полю, изрытому немецкими снарядами, как услышали свист приближающихся мин из шестиствольного миномета. Мы легли в воронку, вырутую снарядом, и разрывы мин легли совсем близко. От одного из них нас обдало комьями земли. Мои нервы были напряжены. Нелепо погибнуть здесь, вне боя. Мы побежали вперед к штабу и, не добежав, попали под следующий залп. Мы опять легли в воронку. Разрыв пришелся левее нас. Когда мины кончили рваться, мы побежали к погребу, в штаб. Больше в эту сторону немцы не стреляли. Начальник штаба подготовил боевое донесение о произведенном залпе 400 мин и дал его мне на подпись. Это был первый боевой отчет за командование дивизионом в бою. Донесение в одном экземпляре направлялось в оперативный отдел ГМЧ, а копия в штаб бригады. Я прочитал и удивился. В донесении сообщалось, что в результате залпа уничтожено не менее 200 немецких солдат. Спрашиваю начальника штаба, откуда такие данные, а он ответил: «Всегда так пишем, иначе генерал Вознюк и командир бригады будут недовольны итогами залпа». Я вспомнил приписки вражеских потерь, свидетелем которых был в 42-м году, и сказал начальнику штаба: «Липу подписывать не буду, если хотите это делать, то отправьте за своей подписью». Он так и сделал. Только теперь я познакомился с офицерским составом дивизиона. Начальником штаба был капитан, одесский еврей, фамилия которого была, кажется, Крейдун. Начальник связи — старший лейтенант Гладилин, командир взвода управления — лейтенант Васильев, электротехник дивизиона — старший лейтенант Карагот, помпотех — капитан Павлов, лекарский помощник — старший лейтенант Голубев, был еще арттехник, замполитом был майор, не моложе меня. Наступление на Секеш-Фехервар развивалось успешно, и 23 марта город был освобожден. Я выехал в район расположения полученных боевых машин. В небольшой венгерской деревне, недалеко от леса, около домов, стояли студебекеры с пакетами направляющих, закрытых брезентом. Это были новые установки реактивных снарядов, БМ-31, что означало «боевая машина с наибольшим диаметром снаряда в 30 сантиметров». Здесь я познакомился и с командирами батарей 4-го дивизиона, 10-й, 11-й и 12-й. 10-й батареей командовал капитан Печевский. С ним я был немного знаком. Это ему я передавал сотни отобранных в запасном полку бойцов. Он немного удивился, узнав, что теперь я буду командовать дивизионом. Печевский до войны был председателем колхоза в Черниговской области. Аккуратно одетый, особой выправкой он не отличался. Уже пожилой человек, Печевский был спокойным, неторопливым, вдумчивым и очень старательным и исполнительным командиром, но явно сомневался в том, что я, бывший канцелярский работник, могу командовать мощным гвардейским дивизионом. 11-й батареей командовал старший лейтенант Михайлов, который вел себя браво, подчеркивая, что свое дело знает. Командиром 12-й батареи был уроженец Сталинграда Афанасьев, с русыми волосами, в пилотке на бегрень, с погонами без звездочек, в солдатской шинели. Было в нем что-то анархическое. Ему я сразу сказал, что надо привести себя в офицерский вид. Убедившись в том, что все боевые машины полностью укомплектованы и готовы к бою, я подал команду «По машинам!», сел в головную машину и повел дивизион в лес. Здесь, на полянке, каждой батарее я поставил задачу на подготовку к ведению огня. Батареи заняли боевой порядок, боевые машины подготовили к стрельбе. Проверив установки батарей к стрельбе и проверив каждую батарею в отношении правильности выполнения расчетов в направлении и дальности стрельбы, я убедился, что батарея и дивизион в целом готов к выполнению боевых задач. Тогда я дал отбой и отдал команду ехать в свое расположение. Ближе всех к штабу бригаду был наш дивизион. Все командиры дивизионов имели по Виллису, но нашему дивизиону командир бригады машины не дал. Когда я обратился к нему с этим вопросом, то он ответил мне: «Ищите себе трофейную». В дивизионе было 12 боевых машин, около 20 транспортных, бензовоз, машина с продуктами и кухней и штабная полуторка. В этой машине возили документацию радистов с начальником штаба. Была в дивизионе и старенькая малолитражка «Форд-4», шофером на которой был прекрасный специалист по машинам, старшина Ларичев. Он мог привести в нормальное рабочее состояние любую машину. У него был только один недостаток – куриная слепота. Он плохо видел в темноте. Вот с Ларичевым мне на машине без номерных знаков и пришлось пока ездить.
Меня вызвали в штаб бригады и поставили новую боевую задачу. Дивизион вместе с танковым корпусом генерала Русьянова должен перекрыть дорогу озера Балатон и в случае необходимости поддержать наши части, наступающие по западному берегу Балатона. Дивизион к утру должен был сосредоточиться в районе Шоафоке, на восточном берегу Балатона. Мне было приказано лично заехать в Будапешт, найти там склад ГМЧ и предупредить, что снаряды надо подвозить в Шоафок. Дивизион повел на новое направление начальник штаба. Вечером мы с Ларичевым вдвоем выехали в Будапешт. Была теплая мартовская ночь, фары включать было запрещено. На наше счастье, машин на нашем пути было очень мало, и мы довольно быстро доехали. Только начинался рассвет. Склады ГМЧ мы нашли быстро. Здесь Ларичев бывал не раз. Бригада участвовала в боях за взятие Будапешта и получила наименование «Будапештской». Не задерживаясь долго, мы выехали к югу. Несколько раз забрызгивались свечи, и Ларичев менял их на запасные. Попав в танковую колонну генерала Русьянова, мы ехали в ней среди танков Т-34. Механик-водитель одного танка ехал с открытым люком и кричал нам: «Майор, как бы не сплюснуть тебя!» Но я не придавал этому никакого значения, веря в мастерство вождения наших танкистов. Как только впереди идущий танк останавливался, останавливались и мы, а сзади нас резко останавливался наш Т-34. Его водитель вел танк очень осторожно, но ловко. Так мы ехали не менее часа, пока не прекратилось встречное движение, и мы могли, увеличив скорость, оторваться от танкистов. Среди танков были и английские «Кромвель», «Черчилль», высокие, с узкими гусеницами, с плохой проходимостью вне дорог и крайне неустойчивые при боковых кренах. Мы видели танк, лежащий на боку. Он пытался переехать канаву под углом. Мы спрашивали наших танкистов: «Как техника союзников?» И отвечали: «Хорошо горят, ходячие гробы, но плохо ходят и воюют». Вырвавшись из колонны, Ларичев погнал наш фордик. И тут беда. Мы врезались в стоящую на обочине грузовую машину. Да так, что весь капот оказался под кузовом высокого грузовика. Выскочил шофер грузовика и с ним лейтенант. Он начал нас ругать, что мы ударили их машину. Но, обнаружив, что удар сделала маленькая легковая машина, сразу замолк. Шофер, увидев нашу машину под кузовом своего «Опеля Блица», воскликнул: «Это мышонок! А я думал, грузовая нас стукнула!» Удар был довольно сильный. Правая фара повернулась на 90 градусов и стала светить вправо. Капот помят, мотор заглох, а я расшиб себе до крови лоб. Налетели мы на эту машину потому, что у нее не освещались габариты, и в тумане Ларичев не заметил машины издали. «Опель» поддомкратили, и нашу машину вытащили назад из-под кузова. Ларичев осмотрел мотор, завел машину, и мы поехали дальше. Включили фары, а правая светит в сторону от дороги. Говорю Ларичеву: «Теперь наш фордик как камбала, с глазами в сторону». Приехали в Шиафок. Чистый маленький курортный городок на берегу удивительного озера, зеленый, как морской водой. Я нашел представителя штаба бригады. Он должен был координировать наши действия с группой войск фронта, наступающей здесь. Дивизиона еще не было, но скоро появился начальник штаба дивизиона, оставивший машины под городом. Было тихо, никакой стрельбы. Мы развернули наблюдательный пункт и в стереотрубу. Я внимательно смотрел противоположный берег Балатона. Никого не было видно. Тихо.
Жителей в городе не было. Все гостиницы и дачные домики были пусты и закрыты на замки. Никого не было и на железнодорожной станции. День был теплый, солнечный. Бойцы отдыхали, чистили машины, приводили себя в порядок, брились, постригались. Появляться на берегу я никому не разрешил. Мы создавали видимость безлюдия. Кроме нас, в городе других частей не было. На второй день нашего нахождения в Шафоке я получил приказ прибыть в расположение штаба бригады. Взятием Секеш-Фехервара войска нашего фронта открыли дорогу на Вену. Теперь началось преследование отступающих немцев. В районе местечка Папа дивизион получил задачу поддерживать наступление стрелкового корпуса. Теперь я был постоянно связан с командующим артиллерией этого корпуса, но стрелять пока не требовалось. Перед городом Шапрон, с чердака самого высокого дома, я наблюдал за действиями пехоты. Немцы стреляли бизантными снарядами, осколки разрывающихся в воздухе снарядов пробивали черепицу домов. Наша помощь опять не потребовалась, и Шапрон был взят без нас. Теперь впереди была территория Австрии. Преследуя отступающих немцев, я все время находился в передовых частях пехоты на головной боевой машине. И вот в одной деревне я так далеко вырвался вперед, что меня остановил сержант и сообщил, что впереди пока никого нет. Я быстро убрал дивизион с дороги, и тут выяснилось, что в километре справа от дороги в лесу много немецких солдат. Разведчик доложил, что воевать они больше не желают, и в наших разведчиков не стреляли. Очевидно, желают сдаться в плен. Посовещавшись с пехотным сержантом и нашим командиром взвода разведки, я решил послать к немцам парламентера с предложением сдаться в плен. Эту миссию я возложил на нашего арт-техника, который с двумя бойцами пошел к немцам в лес. Ему я наказал сказать немцам, что если они не сдадутся в плен, то будут все уничтожены огнем «Катюш». Дивизион развернулся в готовности немедленно открыть огонь по заданной цели, а я наблюдаю в бинокль за нашими парламентерами. Они подошли к лесу, и никаких выстрелов нет. Вошли в лес, тишина. Скоро из леса потянулась колонна немцев в направлении правее расположения дивизиона. И тут, на наше счастье, подоспели пехотинцы. Они занялись приемом пленных. Наш арт-техник свою задачу выполнил хорошо. От командующего артиллерией корпуса я получил задачу поддержать огнем наступление стрелковой дивизии и немедленно выехал в штаб дивизии для уточнения задачи на стрельбу. Командир дивизии попросил поддержать огнем наступление стрелкового батальона на левом фланге дивизии. Здесь противник удерживал большую деревню и не давал возможности батальону продвинуться вперед. В дивизион приехал заместитель командира бригады, подполковник Коваленко. Ездил он на трофейной машине, вездеходе-амфибии, и водил эту машину, паренек лет 16, причем водил хорошо. С Коваленко мы приехали в расположение стрелкового батальона. Он осмотрел место для огневых позиций дивизиона, а о целях для стрельбы договорился с командиром батальона. Когда командир батальона узнал, что его будет поддерживать дивизион тяжелых гвардейских минометов, то очень обрадовался этому. Наверное, это было впервые, когда дивизион придали стрелковому батальону. Как правило, такие дивизионы поддерживали как минимум корпус. На нашем фронте было всего две бригады таких минометов. Свой НП я решил устроить на колокольне костела, но оттуда просмотреть позиции противника не удалось. Среди домов и окружающих их деревьев не было видно ни окопов, ни огневых позиций орудий минометов. Пришлось воспользоваться данными командира батальона. Пока еще время открытия огня не наступило, я сижу на колокольне, и вдруг из костела донеслась мелодия нашей «Катюши». Я спустился вниз, зашел в костел и вижу, за органом сидит священник в красной юбке и белой рубахе. Я и не знал, что так священники облачались перед богослужением. Подошел ближе и вижу из-под одежды наши армейские кирзовые сапоги. Это был наш старшина. Я отругал его за такое богохульство, а он сказал: «Священник сам открыл двери костела, сказал, чтобы я играл для советских солдат, и показал мне, как это делать. Вот я и играю. А чтобы поддержать авторитет церкви, пришлось одеться в форму их попа. Все же я заставил его снять одеяние попа и прекратить игру. Появившись на наблюдательном пункте командира батальона, я рассказал, что не рассмотрел ничего с колокольни, и попросил указать, куда дать залп, объяснив ему, что за 2 минуты мы выпустим на немецкие позиции 144 снаряда. Командир батальона указал на карте, куда дать залп. Я подготовил данные, и дивизион дал залп, свой первый залп с машин. Со скрежетом и воем, свистя и шипя, понеслись на головы врага 100-килограммовые «Андрюши», а дивизион снялся с огневых позиций и направился к новому месту назначения. Позже под Веной я встретился с командиром стрелкового батальона, что поддержал залпом дивизиона, и он сказал мне, что после нашего залпа наступал 30 километров, не встречая сопротивления немцев. Дивизион переместился на главное направление наступления фронта, на Вену. Под Веной в лесу сосредоточились 3 дивизиона бригады, и теперь сам комбриг бригады ставил нам задачу на поддержку огнем наступающей пехоты. Только я надумал немного соснуть, звонок от комбрига. Он спросил, где находится дивизион, который был впереди. Я доложил, но он приказал мне лично разведать обстановку и прокатиться по шоссе, идущему параллельно расположению дивизиона и перпендикулярно основному направлению наступления на Вену. Полагаю, что комбригу очень хотелось избавиться от меня, и он надеялся, что со мной может что и случиться в этой поездке вблизи противника. Он знал, что я выйду на ненадежной машине и никакой охраны с собой не возьму. Такой разведки мне, как командиру тяжелого гвардейского минометного дивизиона, не требовалось. Если там немцы, то в бой дивизион без пехоты не пойдет, а если их нет, то задачу на занятие новых позиций укажет мне тот начальник артиллерии, которому я оперативно подчинен. Тем не менее, я доложил комбригу, что сейчас выйду. Ларичева не было, он был отпущен добывать мне легковую машину, и шофером был рядовой Рубцов с русым чубом на лбу, как казак. Спрашиваю Рубцова: «Ну, как твоя машина, исправна?» А он отвечает: «А куда ехать?» Бойцы, услышав такой ответ, громко засмеялись. «Товарищ майор, его машина заводится только тогда, когда ехать не опасно». Говорю Рубцову: «Поедем на разведку, вон впереди шоссе, вот и пронесемся по нему с ветерком, могут и обстрелять». Преодолевая страх быть обстрелянным, Рубцов сел в машину, и мы поехали. До шоссе было 3-4 километра. Мы с дороги свернули на шоссе и понеслись с большой скоростью. Тихо, никаких выстрелов. Здесь нет ни немцев, ни наших солдат. Мы промчались до следующего поворота и скоро вернулись в дивизию. Позвонив, я доложил комбригу, что приказ выполнил. В ответ услышал «хорошо» и все. Ночь мы провели, не меняя свои позиции, а утром получили приказ на перемещение к Вене. До ее окраин оставалось несколько километров. Впереди на шоссе образовалась пробка, и мы остановились. Оказалось, что впереди над шоссе был железнодорожный мост, и его наши штурмовики обрушили. Теперь саперы и пехотинцы разбирали завал. На пути к этому мосту стояли эшелоны товарных вагонов с награбленным немцами имуществом. Трофейщики, да и не только они, осматривали содержимое вагонов и искали то, что требовалось для боя. Но в вагонах было полно дорогой мягкой мебели, которая не была нужна на войне. Пока расчищали завал на дороге, мы заглянули в город. Его подвергли бомбежке наши штурмовики, и всюду были видны следы их работы. Разрушенные здания, убитые на улицах. Смотреть на такую картину было тяжело, и мы вернулись обратно, к шоссе. Как только расчистили проезд, все машины двинулись к Вене. По Вене дали первые залпы, и нам навстречу потянулись вереницы, женщин и девушек с узелками, чемоданами и мешочками за спиной. Это были угнанные в немецкое рабство наши советские люди. Радостные, они шли и шли в тылы наших наступающих войск. В наступление на Вену включился и наш дивизион. В ожидании получения боевой задачи для наблюдения за полем я облюбовал в деревне 2-этажный дом, куда подвели связь от штаба и батарей. Связисты дивизиона работали всегда очень четко, обеспечивая надежную связь. Кроме телефонной, имелась еще и радиосвязь. Командир взвода управления доложил, что левый фланг дивизиона открыт. Я послал его к пехотному командиру, с просьбой прикрыть наш дивизион слева. Комвзвода скоро возвратился и доложил, что командир батальона выслал для прикрытия нашего фланга отделение автоматчиков под командованием Ефрейтора. Как изменилось положение воюющих сторон? В 1941 году такой заслон на фланг был бы недостаточен. Немцы были не те, да и наши бойцы не имели еще боевого опыта и были вооружены слабее немцев. А теперь отделение наших бойцов могло стать надежным прикрытием фланга дивизиона гвардейских минометов. И я нисколько не беспокоился о том, что немцы могут напасть на наш дивизион. Да и немцам было теперь не до этого. Им надо было спасаться от наступавшей лавины советских войск. К тому же мы были хорошо вооружены, имели автоматы, гранаты и ручные пулеметы, а насчитывающий 200 человек личный состав дивизиона был надежным, опытным, испытанным в боях. Большинство бойцов были с Дальнего Востока и служили в армии уже по 7-му году. Это были крепкие, сильные, не знавшие усталости люди. Было и несколько человек из тех, что я в феврале отобрал в запасном полку. Все бывалые войны. На каждой боевой машине по расчету было 9 бойцов с командиром машины и шофером. Фактически же на отдельных машинах находилось лишь по 6 человек, но боеспособность не снижалась, боевые задачи выполнялись четко. Главная тяжесть для расчетов возникала при заряжании установки. Надо было вставить в гнезда пакета 12 мин по 100 килограммов. Мой ординарец Ахмед был очень сильным и всегда помогал расчетам машин заряжать установку. Ему на спину клали снаряд в упаковке, который потом заталкивали в гнездо пакета. Через несколько минут машина снова была готова к бою. Чтобы гарантировать тайну конструкции гвардейских минометов, в каждой машине имелся запас взрывчатки для уничтожения машины в случае неизбежного захвата ее противником. Но от этого запаса взрывчатки имела серьезная опасность. В случае попадания снаряда взрывчатка могла взорваться. Приняв 12 боевых машин, я приказал выбросить взрывчатку и предупредил командиров батареи боевых машин, что в случае неизбежности уничтожения машины ее надо поджечь, а для этого иметь на машинах канистру с бензином. На каждой машине мы имели по нескольку канистр, одну с маслом, а другие с бензином. Наш бензовоз был на автомобиле ЗИС и не поспевал за более быстроходными боевыми машинами. И вот теперь при открытом слева фланге я предупредил командиров батарей о необходимости повышения бдительности и тщательного личного наблюдения за противником.